Глава 12. Герман. Я еще раз убедилась, что у Гриши и Лизы совершенно потрясающая квартира. В ней на душу не сходило настоящее умиротворение. Особенно на кухне. Особенно за столом. Может, дело было в Гришиных картинах? «Инструктор», — задумчиво говорила Лиза. Любит сгущать краски, преувеличивать, запугивать. Зачем? Характер такой. Максималист, перфекционист, к тому же мертв почти 70 лет. То есть ни жив, ни мертв. Я бы уже рехнулась, а он — боец. Старорежимный человек, теперь таких не делают. А это старая тень. Консервы? Ну да. Она же прямо сейчас кого-то жрет. «Прямо сейчас происходит множество ужасных вещей», — философски заметила Лиза. «Кто-то умирает, кто-то убивает, кто-то теряет надежду. И прекрасные дела тоже творятся прямо сейчас. Кто-то любит, кто-то спасает, кто-то рожает». «Что делать с тенью, которую мы упустили?» «Ничего». Ждать, пока заново засветится. И идти только всем вместе. Лиза делала рыбные котлеты. Вообще, она не сильна была в кулинарии и предпочитала покупать в магазине нарезки для бутербродов. Но сегодня, после длинного трудового дня, ей захотелось, по ее выражению, «замутить ужин». Из глубины стола извлечена была старая мясорубка, чугунная, бабушкина. Я помогал Лизе чистить рыбу. По моему мнению, эти здоровенные лещи и окуни были достойны куда большего, нежели просто превратиться в фарш. Но Лиза только махнула рукой. «Гришка еще наловит. Он только на рыбалке отдыхает. Засядет в ванной и сидит, сидит за кидушкой». Она задумчиво опустила кусок филе в мясорубку. «Плохо, что этот гад начал с тобой говорить. Откуда у него сведения о твоем отце? Ну ты подумай». «Я не знаю». Я хотела потрогать амулет, но вовремя вспомнила, что руки в рыбе. «Я не знаю. Он консервы, живет на свете, то есть существует долго. А мой отец как-то связан с темным миром. Вот я и подумала». Лиза подозрительно на меня посмотрела, провернула ручку мясорубки. «Ты вот что знай, на всякий случай. Сотрудник доставки не должен заключать с тенями никаких договоров. Это считается самым страшным преступлением». «О чем с ними можно договориться?» — удивилась я. «По-разному. Вот, например, до тебя у нас работал Антон. Хороший парень. У него случилось... Брат погиб. Убили какие-то подонки. Подонков взяли, а потом выпустили». Я заметила, что механически вожу ножом по уже очищенному рыбному боку. Спохватившись, перевернула леща, Лиза молчала. «А дальше?» «Дальше Антон договорился с тенью. Тень этих подонков высосала. Досуха». Я аккуратно вспорол рыбий живот. «И я понимаю этого Антона». «Все его понимают. Толку-то?» Лиза вздохнула. «Сотрудник доставки договорился с тенью, значит, он больше не сотрудник доставки. Уволился». «Типа того». Лизина интонация на последних словах мне очень не понравилась. «А конкретно?» Лиза посмотрела мне прямо в глаза. «Конкретно инструктор стер ему всю память. Полная амнезия. Мать потом Антона в больнице нашла, узнала, он теперь с ней живет. Вроде что-то вспоминает потихоньку. Я швырнула грязный нож на тарелку. Бред! Гадость! Это инквизиция средневековья! Тихо ты! Лиза отвернулась. Мы на стороне людей. Тени враги. А если люди подонки? А ты сегодня не подонка спасла, нет? Рискуя жизнью. Или мне показалось? Мы долго молчали. Я пыталась уложить в голове то, что услышала. А так как в моей голове и без того полно было дикой противоречивой информации, то получалось не особенно. Инструктор. Почему я решила, что он может быть моим отцом? Он не человек, и логика у него нечеловеческая, и сочувствия нет никому. Только долг. С другой стороны, просить тень высосать жизнь из человека, договариваться об этом, если ты сотрудник доставки, тоже как-то отвратительно. С третьей стороны, если бы у меня убили брата, я бы и не такое сотворила. Я 3 раза собиралась заговорить, но всякий раз умолкала. А когда собралась в 4-й раз, в ванной заорал Гриша. Он так орал, что я подпрыгнула на стуле и покрылась мурашками. Грохнула о стену дверь. Гриша ворвался в кухню, облитый водой с головы до ног, а в руках у него извивалась большая щука. «Щука!» — орал Гриша, как болельщик на стадионе. «Где камера? Сними меня с ней! Где безмен? Сейчас взвесим!»
«Ого-го! Да какая ж ты здоровая!»
Щука не разделяла его восторга. Она открывала и закрывала зубастый рот. Лиза с каменным лицом вытащила из ящика стола фотоаппарат и несколько раз щелкнула рыбака и рыбку.
«Говорить умеешь?»
Гриша умильно заглянул щуке в морду. «Ну, скажи,
по щучьему велению?»
«Я с ней возиться не буду», — заявила Лиза. «Мы уже и так задолбались здесь с Дарьей твою рыбу чистить. Иди продай свою щуку через интернет». Щука дернулась у Гриши в руках, словно быть проданной через сеть казалось ей особенно унизительным. «Погодите», — сказала я. «Может, ее вообще нельзя есть?»
«Она экологически чистая. Я ж тебе объяснял. Озеро 812 года».
«Вот именно. Это щука из прошлого. Может, ее должен поймать, например, мой дальний предок, съесть и спастись от голода. А если щуки нет, мой предок умрет, и я исчезну». Гриша и Лиза переглянулись. Похоже, мои слова произвели на них впечатление.
«Ну, знаешь, сколько мы этой рыбы уже слопали?» — неуверенно сказала Лиза. «Половина населения Земли исчезла бы».
Гриша еще раз с сожалением поглядел на щуку, потом на меня. Я видела, что он колебался.
«На!» — он протянул мне тяжелое рыбье тело.
«Выпусти сама, раз так хочешь. Пусть твой предок ест и благодарит тебя». Вот так и получилось, что после всех неприятных открытий я вернулась в общагу почти в хорошем настроении.
«Такое ощущение, что у тебя появилась параллельная жизнь», — задумчиво сказала Настя.
«Занятия пропускаешь?» «Я устроилась тут работать на одну фирму».
«Переведешься на заочное?»
«Надо подумать».
«А что за фирма, если не секрет?»
«Доставка», — ляпнула я.
У Насти вытянулось лицо.
«Ты пиццу, что ли, разносишь?»
«Да».
«Ну ты врешь», — сказала Настя, всматриваясь в мое лицо.
«Явно врешь».
«А почему бы не сказать? Боишься, что я тебе составлю конкуренцию?»
«Боюсь. Ты к ним придешь, меня сразу выгонят».
«Ну, Даша», —
— сказала Настя обиженно. «Хорош прикалываться. Я с тобой серьезно разговариваю». Тут зазвонил мой телефон, и я горячо поблагодарила маму за своевременное появление. «Даша». Голос ее звучал необыденно, таинственно и одновременно звучно. «Ты не поверишь». «Что?» «Я приезжаю в Москву, в гости к другу!» В голосе ее слышалось торжество. «Поздравляю», — пробормотала я. «А где ты собираешься остановиться?» «Герман поселит меня в квартире брата. У брата квартира пустует, двухкомнатная в центре, представляешь?» «А Герман, кто это?» «А это мой друг». Голос мамы снова сделался таинственным и ушел в глубокое контральто. «Я вас познакомлю. Ты же не против?» Я сказала, что очень рада, хотя в сердце моем шевельнулась ревность, наверное, потому что для дурного предчувствия не было, конечно, никаких оснований. Я нашла аккаунт Сэма на Фейсбуке. Пользователь Семен Волков время от времени вывешивал смешные картинки, но особо о себе не писал ничего. Я составила ему короткое письмо и целый час выверяла каждую запятую. Не навязчиво ли, не оскорбительно ли, не грубо, не подобострастно. Наконец, когда все было готово, я поместила текст в окошко, чтобы отправить Сэму в личку. Мне вдруг пришла страшная мысль, что он может просто меня проигнорировать. Это будет унижение, которое надолго сделает меня инвалидом. Я так и не отправила сообщение. Легла спать часа в два ночи, поставила будильник, чтобы идти на первую пару, и, что самое удивительное, утречком поднялась, собралась и пошла. На скамейке неподалеку от остановки сидел Миша. Я заметил его издали и замедлила шаг. У ног Миши стоял чемодан, и рядом большая сумка с книгами. «Привет», — сказала я, стараясь держаться естественно. «Ну что, успокоил свою жену?» «Привет», — он улыбнулся. «Мы расстались», — и перевел взгляд на чемодан. «После занятий пойду в общагу, вроде там есть какие-то шансы». «Удачи», — пробормотала я. «Спасибо». Я повернула к своему корпусу. С каждым шагом мое смятение нарастало. С одной стороны, я радовалась за Мишу. Каждому здравомыслящему человеку понятно, что быть мужем Леры — слишком жестокое наказание за одну единственную ошибку молодости. С другой стороны, я чувствовала, что имею прямое отношение к повороту его судьбы, а значит, вроде как за него отвечаю. Я в ответе за тех, кого приручила. Что ж, теперь личную жизнь ему устраивать... Но я начисто забыла о нем, когда увидела у входа в филологический корпус огромный блестящий мотоцикл. Мотоциклист снял шлем. Уже знакомым мне движением он и медвежью голову вот так же снимал. Из-под шлема показалось смеющееся лицо Сэма. Девушки, торопившиеся на пары вместе со мной, одновременно замедлили ход. Кто-то завязывал шнурки, кто-то ждал подругу, кто-то просто стоял, наслаждаясь солнечным днем. «Привет», — меня разбирал нервный смех. «Я хотела тебе позвонить, но телефона-то не знаю». «Запиши», — он вытащил свою трубку. «А еще лучше скажи свой, я тебе перезвоню, у тебя высветится». Мы обменялись телефонами на глазах трех десятков заинтересованных свидетелей. «Ну что, ты решила свои срочные проблемы?» Я покраснела, как тысяча вареных раков. «Да. Ты прости, мне страшно неудобно. «Я не хотела тебя обидеть», — он прищурился. «Я прислал тебе запрос на Фейсбуке».
«Когда?»
«Сегодня с утра».
«А, я еще не видела». Я глупо и счастливо улыбнулась. Сэм увидел кулон на моей шее.
«А это та самая штука, о которой ты рассказывала? Память отца, которую ты потеряла?»
«Нашла», — я засмеялась. «Нашла, представляешь?»
«Я так и знал, что найдешь», — он серьезно кивнул.
«Какие у тебя планы на сегодня?»
«Никаких», — он заговорщически поманил пальцем. «Я знаю одно место. Огромное хранилище старых самолетов под открытым небом. И я нашел там дыру в заборе».
«Сэм?»
«Ага. Самолеты стоят в низине, вечером там туман, и когда закатное солнце его освещает, можешь себе представить? Ты сидишь в кабине, а вокруг облака. Ты летишь.
Помнишь, как у Экзюпери?»
«Ты читал Экзюпери?» Он сбился, даже растерялся на мгновение, провел ладонью по лбу.
«Ну да. А что такого?»
«Так вот, сегодня, по прогнозу, ясный закат и легкий туман. Я перезвоню, будь готова к полету».
«Буду готова», — прошептала я.
Он кивнул, нахлобучил шлем и с великолепным ревом укатил по аллее. Я пожалела, что не ношу с собой свежих лимонов. Чем-то надо было убрать с лица предательскую улыбку.
«Самолеты. Туман на закате. Облака. Сент-Экзюпери.
Никогда в жизни я не ждала так сильно, чтобы занятия поскорее закончились». И наступил вечер.
«Чего это ты такая веселая?» — с подозрением спросила Настя.
«Знаешь, Миша этот, Васильев, твой знакомый, в общагу ушел от своей. Ты меня слышишь?»
Я не слышала. В своих мечтах я уже была в кабине, и розовые облака клубились под стеклом. И Сэм сидел рядом. Мы вместе держали штурвал, и наши руки соприкасались. «Да!»
Никогда в жизни мне так не хотелось дотронуться до другого человека. Взять ладонь, коснуться щеки. «Сегодня мы будем сидеть рядом в салоне самолета. В облаках».
«Лебедева, тебе смс-ка пришла», — ревниво сказала Настя. «От кого из двух?»
Но смс-ка была от мамы. «Дашенька, я в Москве, люблю тебя». К тексту прилагалась картинка мамы на вокзале на фоне поезда с огромным букетом роскошных цветов. Я отметила, что она поменяла стрижку, прическу, оттенок волос, что одета подчеркнуто стильно и даже, кажется, похудела. Мама улыбалась в камеру при полном макияже. Ни одному из своих прежних мужчин она так не улыбалась.
«И мама тоже счастлива», — подумала я и глубоко вздохнула. «Как хорошо! Какой неожиданный, чудесный поворот судьбы!»
Потом фотографии стали приходить каждые 15 минут. Вот мама на площади трех вокзалов, а вот она уже на Садовом кольце. Случайные виды, снятые из окна машины, и вот уже мама на Кремлевской набережной, вот уже на Красной площади... Все с теми же цветами, все такая же довольная и счастливая. На перемене я ей перезвонила.
«Мам, ты отлично выглядишь. Тьфу-тьфу».
В трубке рассмеялся ее новый, низкий русалочий голос.
«Доча, я просто счастлива. Сегодня поужинаем где-нибудь вместе. Я хочу познакомить тебя с Германом. Мы решим и перезвоним тебе, ладно?»
Эти ее слова... «Мы решим» задели меня больше, чем можно было предвидеть. Я вдруг подумала, А может, мне с Сэмом на этот ужин прийти?» Я тут же отогнала дурацкую мысль. Сэм может подумать, что я, как деревенская невеста, спешу его познакомить с мамой, да еще с непонятным другом мамы, которого я впервые сегодня увижу. Телефон завибрировал, снова пришла смс-ка. Я рассеянно глянула на новую картинку. На этот раз они снялись на смотровой площадке Воробьевых гор. Наверное, попросили сделать снимок кого-то из туристов. Мама улыбалась, порыв ветра бросил ей прядь волос на щеку. А рядом стоял ее Герман. Я взмолилась, чтобы это была неправда. Чтобы мне померещилось. Чтобы глаза меня обманули. Но это был он. Доктор. Тень. Консервы. Враг, которого мы упустили. Трясущейся рукой я набрала маму, прошел звонок другой, я чувствовала, как струйки пота сбегают у меня по спине.
«Даша?»
— послышался в трубке ее голос, звучащий теперь тягуче и пьяно.
«Доченька, а мы тут...»
«Где?» — закричала я в трубку. «Где ты, мама? Где находишься? Адрес? Скажи скорее!»
«Тут так красиво!»
Она засмеялась нетрезвым смехом. «Мы пили шампанское...» «Где ты? Еще на набережной?»
«Не знаю. Сейчас у Германа спрошу».
«Мама, послушай, не сходи с места, никуда с ним не ходи, он...»
что-то пищит в трубке. Ничего не слышу».
Связь оборвалась. Я прижала ладонь ко лбу. «Ничего, ничего, мы справимся. Гриша сможет найти мою маму и открыть к ней рамку. Инструктор поможет. Мы навалимся все вместе». Снова завибрировал мой телефон, на дисплее высветилась мама.
«Привет», — сказал мужчина в трубке. Казалось, капли пота на моей спине превратились в лед. «Никому не звони», — сказал Герман, он же доктор, он же древняя, очень опасная тень. «Ты же хочешь ее увидеть не в гробу?» «Если вы ее тронете...»
«Дурочка, я уже ее тронул. Сколько она проживет, зависит только от тебя. И не надо угрожать.
Смешно в самом деле».
И снова оборвалась связь. Меня дернули за локоть. «Ты идешь на историю литературы?»
Я молча помотала головой. Настя присмотрелась.
«Что случилось?»
«Ничего».
«Даш, слушай, потом...» И забыв на столе половину учебников, я бегом бросилась к проходной. На смотровой площадке гуляли туристы и торговали лоточники. Мамы не было. Не было и тени. Сколько я не оглядывалась, стиснув в кулаке амулет, никаких следов не нашла. Я достала телефон, сама не зная, что собираюсь делать. Бездумно открыла мамины письма и стала просматривать сегодняшние фотографии от самой первой у поезда. Но только теперь я глядела на них своим, особым взглядом, зажав в руке кулон. На первой фотографии мама выглядела обычно. На второй, у Ленинградского вокзала, она казалась старше своих лет. На фото с Кремлевской набережной ей можно было дать все 60. Три фотографии с Красной площади старили ее каждая лет на 8. На фото с обзорной площадки рядом с Германом тенью стояла глубокая старуха. У меня подкосились ноги. Ужас отобрал волю, парализовал, пригвоздил к земле, не осталось сил сопротивляться. И тут же зазвонил телефон. «Алло», — я не узнала собственного голоса.
«Ты созрела?» — спросил он в трубке. «Поговорим?»
«Чего ты хочешь?»
Так, ты резко поумнела.
Отпусти ее.
Давай встретимся.
Тогда ты ее отпустишь?
Тогда у нее появится шанс. Пройди 200 метров направо от того места, где сейчас стоишь. Увидишь кафе. Я тебя жду.
Только приходи на этот раз без молока. Ладно?
Он смеялся.
Воздух этого кафе был отравлен старым табачным дымом, и дышать им было так же просто, как вдыхать картофельное пюре. Был обеденный час, но помещение подозрительно пустовало. Единственный посетитель сидел за дальним столиком. У меня заныло сердце, я надеялась увидеть маму. «Где она?» Герман отодвинул кресло от темного тяжелого стола, приглашая садиться. «Я хочу ее видеть. Не ты будешь ставить условия, окей?»
Он казался совершенно спокойным и даже довольным. Он был садист. Паук, бинтующий муху и ведущий с ней задушевные разговоры.
«Сядь и заканчивай истерику. Так ты маму не спасешь. Спокойно послушай меня».
Я сдержалась и села. На столе стоял заварочный чайник на двоих, две чашки и шоколадное пирожное на блюдце.
«Посмотришь меню?» — любезно предложил Герман. «Я угощаю».
Я стиснула зубы. Хладнокровие было сейчас моим единственным оружием. Хлипким, надо сказать.
«Я сыта. За чай спасибо.
Объясни, на что ты рассчитываешь? Тебя все равно выбросят за портал. Не сейчас, так потом. Не я, так другие».
Он улыбнулся краешком рта. «Мне кажется, я знаю о портале, о доставке и темном мире чуть больше, чем ты. И чуть дольше. Немножко. Хочешь прочитать мне лекцию?»
Я молчала. Он налил мне в чашку фруктовый чай из чайника, потом вытащил из кармана и положил передо мной распечатанную фотографию. Они с моей мамой обнимались на фоне царицынских прудов. Я сжала амулет в кулаке и посмотрела особым взглядом. Мама на фотографии казалась не просто старой, древней. Черная, морщинистая, без зубов и почти без волос. Я не выдержала и зажмурилась.
«Сейчас без 5:02, — сказал Герман. — Даю тебе времени до 5 часов. После этого срока, если я не получу, что мне надо, ты получишь высохшую мумию».
Изогнутым ножиком он надрезал пирожное, отправил шоколадный кусочек в рот.
«Так что тебе надо?» Я с трудом сдерживала слезы.
«Ты представляешь, что такое портал и насколько он опасен для твоего мира?»
«Что тебе надо от меня?»
«Я же объясняю. Представь, в одно прекрасное утро портал откроется, и на улице Москвы вырвутся миллионы голодных теней».
«Не откроется. Портал закрыт, его сторожат».
«Ты видела этих сторожей? По-твоему, они надежны?»
Я не нашлась, что сказать. «Рано или поздно хранители ослабеют». Герман проникновенно заглянул мне в глаза.
«Тени войдут, и мало не покажется никому. Я тебе открою секрет. Есть кое-кто, желающий открыть портал и прицельно работающий в этом направлении.
Кто?
Я не хотел бы, чтобы ты с ним встречалась. И ты тоже этого не хочешь, поверь мне.
Не понимаю, призналась я. Мне казалось, я тону в его угрозах и намеках, в то время как жизнь моей мамы с каждой минутой укорачивается. Это было похоже на кошмарный сон.
Я просто хочу, чтобы ты уничтожила портал.
Он улыбнулся.
Просто.
Его можно уничтожить?
Конечно.
Но сделать это можешь только ты.
Я? Что за...
Почему?
Я живу в вашем мире почти 70 лет. Все это время я собирал информацию и убивал людей, не выдержал я. Автомобильный транспорт убивает в 1000 раз больше. Но ты же не предъявляешь ему претензий, правда?
Я молчала.
Портал — возмутительное нарушение мировых законов, физических и мистических, всяких. 60 лет я искал способ его уничтожить, но нашел только сейчас, когда встретил тебя.
Мне гордиться?
Тебе заткнуться и молчать. Твоя мать рассказала мне все об отношениях с твоим отцом.
Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони.
Сволочь.
Спокойно. Он мерзко ухмыльнулся. У них была романтическая любовь.
Твоя мать не имела понятия, кто он такой.
А кто он?
Я прикусила язык, это была еще одна его победа.
Я подчинилась и не позвонила инструктору. Я послушалась и пришла навстречу в ресторан. Я дала втянуть себя в разговор.
И вот только что открыто признала, что о собственном отце знаю меньше, чем эта тень.
Усмехаясь, мой собеседник положил ложечку на край блюдца.
Я тебе скажу потом.
А сейчас сними свой кулон. Я не буду его отбирать, не бойся.
Красная полоска на моей шее была все еще видна, поэтому прежде чем снять цепочку, мне пришлось размотать на шее тонкий шифоновый шарф. Серебряный глаз лег на край темно-красной накрахмаленной салфетки.
Внутри у меня нарастало тоскливое чувство, что я все делаю не так, совершаю ошибку и с каждой секундой все глубже вязну в трясине.
«Ты крови не боишься?»
Я быстро глянула на него.
Герман держал кончиками пальцев маленький тонкий скальпель.
«Пары капель будет достаточно. Сама сделаешь ли тебе помочь?»
Я помотала головой. «Страшнее уже не будет. Что такое маленький надрез на коже для человека, который вот прямо сейчас предает друзей и вступает в сговор с тенью?»
Я провела скальпелем по фаланге указательного пальца. Почти не почувствовала боли. В первую секунду показалось, что надрез слишком маленький, трусливый, крови нет. Но почти сразу поверх тонкой белой линии выступили густые темно-красные капли. Первая упала на салфетку. Вторая попала на амулет и зашипела, как кислота. Закипела, испаряясь, а серебряный кулон вдруг
замерцал, бросая отблески на скатерть, засветился изнутри, по цепочке запрыгали крохотные молнии, ощутимо запахло озоном. Кровь пропала. Мой кулон полностью очистился, и только на бордовой салфетке были видны черные следы. Похоже, копоти. Новые красные капли бежали по моей руке, опасно подбираясь к рукаву. Я зажала порез бумажной салфеткой.
«Вот что надо сделать», — тихо и буднично заговорил Герман. «Ты пойдешь вниз, к порталу. С тобой должен быть человек такой, чтобы пошел без принуждения, ни о чем не спрашивая. Перед порталом отдашь ему амулет». Капнешь на серебро своей кровью. После этого человека с твоим амулетом втянет в портал, в мир теней.
Я молчала, зажав палец салфеткой. «Вот эта вещь», — он смотрел на мой амулет, — «по сути своей ключ, в широком смысле слова, активировать кровью, закрепить жертвой».
«Человеческой». «Ну да. А какой еще?» «Человеческая жертва — годная универсальная вещь, используется широко и повсеместно. Не притворяйся наивной.
Когда ты все это проделаешь, портал закроется изнутри. Навсегда». Кровь уже унялась. Запеклась на месте пореза. «Мама говорила, у меня хорошая свертываемость».
«Мама?» «И сразу вернешься ко мне», — сказал Герман. «Получишь свою маму в целости и невредимости. И я тебе расскажу, кем на самом деле был твой отец, кем он есть. Ведь он не умер».
Я молчала. У меня не было оснований верить этому человеку, этой тени. Но был ли у меня выбор?
«Зачем тебе?» Я начала спрашивать и запнулась, догадалась сама.
«Значит, портала не будет, и ты навсегда останешься в нашем мире?»
Он кивнул.
«Ты бессмертный, тебя нельзя уничтожить. С каждым годом, с каждой новой жертвой ты будешь становиться сильнее».
Он кивнул с энтузиазмом. «Вот именно. Представляешь, как выгодно со мной дружить. Не ссориться, а наоборот, быть моим союзником».
«Но все тени, которые есть сейчас в нашем мире...»
«Какие все тени?» В голосе его прорвалось раздражение. «Несколько неудачников, которых вы еще не поймали, будут сидеть тихо, как мышь под метлой.
В этом мире будет одна тень.
Одна бессмертная, неуничтожимая, практически всесильная».
Он засмеялся. «Насчет всесильной ты льстишь, но в основном так и есть. И эта тень будет твой друг, заметь! Твой друг!»
Я медленно и тщательно намотала на шею шифоновый шарфик. Амулет по-прежнему лежал на столе. Герман тактично молчал, видимо, по его сценарию предполагалось дать мне время на раздумье. В ресторане по-прежнему никого не было. Наверное, не случайно. Официанты, собравшиеся у стойки в дальнем конце зала, переговаривались тихо и вроде бы удивленно. И я вдруг поняла, что обдумываю его слова и отношусь к ним совсем не так, как относилась в начале. «Мама будет жить. Отец не умер. Может, они еще встретятся?»
«Я должна бросить человека в портал?»
«Одного чужого человека в обмен на жизнь твоей мамы. Совсем небольшая цена».
«А посвященные, которые... Лиза, Пипл, Гриша, Лёша?»
«Таких, как они, я обычно убиваю. Но если ты будешь моим другом и за них попросишь, я не смогу тебе отказать.
Я же не отказываю друзьям».
«Почему я должна тебе верить?»
«Потому что я не вру.
У тебя, посвященная, все в порядке с интуицией. Ты понимаешь и чувствуешь, что я тебя не обману».
«Иди, работай. Время не стоит на месте».
Я сгребла в пригоршню амулет вместе с цепочкой. Решение уже было принято, я просто не хотела с ним смириться. Я боялась, не хотела себе признаваться, но решение было принято. Зазвонил мой телефон. На экране высветилось: «Сэм».
«Вот кто пойдет с тобой без вопросов», — небрежно сказал Герман.
«Но, может, он тебе дорог? Тогда возьми кого-то другого».
Я молча вышла из ресторана. Официанты глядели мне вслед, будто я была призраком.